В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Президент России сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем программу «Умные парни», и с нами сейчас Наталья Цайзер, она председатель правления Союза «Африканская деловая инициатива», руководитель рабочей группы «Россия-Африка», эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай». Наталья Гербертовна, я вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит Москва-бот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Давайте мы, наверное, начнем с новости сегодняшней ночи, что Россия ограничили доступ ко Всемирной продовольственной программе ООН. Причем интересно, что Россию отрезали от тендеров на поставку муки и гороха. При этом на Россию приходилось около 20% объемов поставок. А в основном эта программа призвана там помогать голодающим странам, прежде всего там странам Африки. И странная история получается. То есть Российскую Федерацию отрезают, чтобы Российская Федерация не могла помогать странам, которые в ней нуждаются. Очень странная позиция.
Позиция действительно странная. Дело в том, что Россия, как вы знаете, являлась крупнейшим или является крупнейшим донором Всемирной продовольственной программы. Он и большой вклад очень вносила как бы Россия в общую гуманитарную помощь, в том числе и африканским государствам. А вот Россия в свое время явилась инициатором долг в обмен на развитие, например, государственной программы Мозамбика, африканской страны и так далее. И здесь действительно возникает вопрос, кому от этого хуже, собственно, сейчас. То есть мы же не в роли просящих, мы в роли дающих.
Конечно.
Вот. Ну, это все, наверное, здесь, к сожалению, возникает другой вопрос. Дело в том, что Россия всегда оставалась приверженцем того, что Организация Объединенных Наций, к которой относится, собственно, Всемирная продовольственная программа, является главным, единственным по сей день институтом, независимым международным, который способен как бы создавать, держать и международные вопросы как бы мирового порядка, да, и участие в мирных процессах, и, собственно, развитие общества, и помощь, и так далее, и тому подобное. То есть Россия по сей день считает Организацию Объединенных Наций дееспособной именно этим институтом. Угу. А и когда такое решение принимается, возникает вопрос, ну, будучи членом ООН, да, будучи, в общем, как бы абсолютно следуя принципам Организации Объединенных Наций, что данное действие символизирует и что нам хотят донести. Да? Потому что вы абсолютно правы тем, что сейчас Россия отрезает от этих тендеров, это, собственно, ну, влияет только на ту же продовольственную безопасность, например, африканских государств или других ряд стран, которые нуждаются, собственно, в определенных поставках. Попытка таким образом ущемить российскую экономику, ну, потому что участие в тендерах так или иначе, да, это все равно определенный экономический бонус. Ну, наверное, я не думаю, что это такая это глобальная весомое. История, которая угу. могла бы так подорвать российскую экономику, чтобы, так сказать, это мы очень глобально почувствовали. Это политический момент. Я говорю, здесь, конечно, все это удручает только тем, что, вот я говорю, это идет от организации, которая все-таки призвана находиться в абсолютно, как сказать, гармоничных отношениях со всеми ее участниками и следовать принципами абсолютно вот
Просто интересный, Наталья Гербина, интересный момент. Помните, когда Россия выходила из Черноморской инициативы, из зерновой сделки? Западные страны в основном заявляли следующее. Вот Россия выходит, и поэтому дети в Африке умрут от голода. На что мы говорили? Ну, послушайте. На самом деле, как оказалось, зерно, которое шло по этому коридору, оно в Европу в основном шло, а не голодающим детям Африки. А во-вторых, у нас есть двусторонние контракты, по которым, двусторонние там, договоры, по которым мы фактически даже где-то на безвозмездной основе отправляем свое зерно. И поэтому мы свою роль в плане спасения голодающих будем выполнять всецело. А здесь получается несколько как бы другая сторона и тоже политический аспект. И вот как, самое главное, мировому сообществу Организации Объединенных Наций вот это все будет объяснять? Что мы отрезаем Россию, чтобы она не спасала голодающих, а потом мы обвиним Россию, что она не спасает голодающих? Очень странно. Похоже на какую-то, ну, антиутопию, честно говоря.
Знаете, те, кто лоббирует подобные решения, они изощренно действуют в каких-то своих, так сказать, умозрительных заключениях относительно того, как это должно выглядеть и что они скажут сначала, что потом, поэтому что скажут, посмотрим. В любом случае, это не решение России, это не действие России. Россия никаким образом не вынуждала к этим действиям. Соответственно, опять же, вы абсолютно правы, например, по зерновой сделке и вообще по поставкам зерна и на основе коммерческой, и на основе гуманитарной миссии Россия очень большая помощь оказала, в частности, африканским государствам. Поэтому, например, в этой ситуации, вот в этих тендерах, которых нас, ну, участие в которых нам приостановили, если, опять же, наши африканские партнеры будут заинтересованы в непосредственных поставках, Россия их также выполнит. Поэтому, ну, посмотрим, как бы, к чему эта ситуация приведет и ради чего она была сделана. Я думаю, что это какие-то шаги и попытки опять указать на как бы наше место в каждой из организаций. Ну, посмотрим. Это, конечно, немножко такой непонятный, мне кажется, для всех нас шаг.
Но хорошо, а если говорить о двустороннем сотрудничестве и сотрудничестве в целом с африканскими государствами, здесь какие первостепенные задачи присутствия России стоят?
Вы знаете, здесь же делится все на политические, экономические, там, общегражданские какие-то цели. Здесь приоритетная задача стоит в том, чтобы наладить абсолютно прочную партнерскую взаимосвязь между Россией и африканскими государствами, практически без исключения. То есть вы знаете, что и министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров сейчас находился в турне по Африке, по ряду африканских стран. И этот список постоянно расширяется, то есть все больше и больше африканских государств выходит на абсолютно постоянные прямые контакты. Ну, по линии МИД они были практически всегда, соответственно, и по линии экономического взаимодействия, по линии гуманитарного взаимодействия, но я уже не говорю об уровне политическом. То есть наша первостепенная задача – наладить абсолютно, по сути, уникальный, непрерывный диалог с африканскими государствами на всех уровнях нашего сотрудничества. Соответственно, конечно, отсюда экономическое взаимодействие, экономическое развитие на, опять же, обязательных условиях партнерства. Это непростой для нас шаг, потому что Россия с Африкой очень долгое время не сотрудничала в экономическом плане. Это были эпизодические лишь какие-то взаимодействия. А сейчас это сотрудничество расширяется, по крайней мере, задача его расширить, потому что Африка для нас очень серьезный потенциальный рынок. Мы прекрасно понимаем, что, ну, рынки других государств, с которыми мы активно взаимодействовали, сейчас больше не работают, неэффективно, эти дороги мы не используем. Соответственно, Африка с населением уже сейчас почти 1,5 миллиарда человек, да, это, конечно, очень большой потенциальный рынок для России.
Но если со странами Магриба, в принципе, понятно, и там инерция взаимодействия была, то, насколько я понимаю, страны южнее Сахары, вот здесь вот сложности есть, потому что все, что мы знаем, ну, чисто поверхностно, да, у нас какие-то проекты в ЦАРе были, у нас там проекты в Эфиопии были, там что-то где-то с Суданом мы участвовали. А в основном вот так, чтобы системно понимать, а что мы им даем и что они нам дают, вот пока этого понимания нету.
Вы знаете, вот на самом деле это та работа, которая должна вестись и ведется сейчас, потому что у нас должна быть очень четкая стратегия взаимодействия. Взаимодействие на всех уровнях. Не просто политическое заявление, не просто определенные прописанные шаги и декларации, которые были приняты по итогам второго саммита «Россия-Африка» в России, но в Санкт-Петербурге, но и абсолютный план конкретных действий. Причем этот план должен подразумевать как задачи, которые мы решаем совместно, да. Потому что и российская, и африканские стороны должны эти задачи реализовывать, так и ответственных за эти задачи. Вот то, чего у нас не всегда получается, это то, вот, каким образом мы фиксируем некое KPI.
Да, критерии эффективности.
Да, критерии эффективности. Вот критерии эффективности и коэффициент полезного действия. Два таких интересных термина, может быть, даже не совсем отсюда, но они очень важны, потому что иначе у нас очень часто происходит много заявлений, особенно вот на экономическом базисе. Много заявлений, много потенциальных проектов, много каких-то, может быть, даже громких идей, но к моменту реализации они не успевают, не доходят. По разным причинам, но так или иначе. Вот это все должно фиксироваться, и, конечно, мы должны уже перейти к стадию действий.
Интересен такой момент, если политически как бы смотреть на наши возможности, вот читаю заявление министра иностранных дел, он говорит, что Запад строит корыстные замыслы в Африке, он болен бациллой неоколониализма, сказал Сергей Лавров. И здесь интересно, насколько я понимаю, мы заходим в Африку и пытаемся привлечь на нашу сторону африканских партнеров как раз через вот эту вот историю борьбы с колониализмом и борьбы с неоколониализмом. Насколько у них это отзывается?
Вы знаете, мне кажется, не мы пытаемся их этим привлечь. Это они в своем понимании необходимости тотальной независимости от бывших колонизаторов обращаются и опираются сейчас на интересы России, возобновленный интерес России к Африке, для того, чтобы выйти полностью вот из-под колониального гнета, который существует до сих пор в форме неоколониализма. Либо, по меньшей мере, вот определенное время назад, это было буквально пару лет назад, они еще говорили вообще о диверсификации своих экономических и политических отношений. То есть для африканских государств стало крайне важным фактором диверсифицировать максимально свои контакты. То есть они не были против ни западных игроков, ни Соединенных Штатов, ни Китая, потому что очень часто говорят о том, что Китай выступает основным неоколониалистом. Нет, они были за, скажем так, баланс в отношении экономического, политического, ну и, соответственно, гуманитарного прочего сотрудничества. Сейчас, учитывая, что на фоне входа и активизации контактов по российской линии с африканскими государствами, действительно наши западные акторы и Соединенные Штаты всячески пытаются, соответственно, этому помешать и еще больше оказывают давление на африканские государства. Соответственно, особенно те африканские государства, которые обретают свою независимость сейчас и вообще выбирают путь африканским проблемам, африканские решения, вот они как раз и вступают в некое сотрудничество с Россией для того, чтобы полностью выйти уже из-под этой зависимости. И в таком случае, да, Россия выступает помощником, соратником для реализации вот их плана, их концепции на самоопределение.
Но насколько крепок может быть вот этот стержень государственного суверенитета, который сейчас там формируется у африканских государств, чтобы не получилось так, что американцы заходят, а классические инструменты шантаж, угроза, манипуляция, немножечко денег, и все, и ни при какой суверенитет речи не идет.
Вы знаете, действительно, вообще вопрос государственного суверенитета и государственности как таковой в африканских странах еще существует, потому что в ряде государств все-таки он еще не обрел свою, скажем так, тотальную жесткость с точки зрения государственного столпа, да, и мироустройства, но все-таки эта тенденция очень активно движется в как раз в правильном направлении. Примеры тому смены власти в ряде африканских государств, И так или иначе, в общем, смены достаточно быстрые, ну и, можно сказать, относительно где-то безболезненные, то есть это не затянутая какая-то война, да, как в истории там с Ливией и так далее. То есть есть понимание и народа африканских стран, и лидеров африканских государств, как выстраивать свою самостоятельную политику. Это очень важно. Поэтому я думаю, что пример тому, каким образом сейчас выстраивается сотрудничество по линии с Россией, особенно на политическом уровне, то, как принимает российских представителей государственной власти в африканских странах, то, что в принципе африканские государства, конечно, смотрят на Россию как на крайне суверенную, да, и очень серьезно управляемое государство, вот они, наверное, отчасти этот пример переносят сейчас на себя. Я думаю, что, может быть, это помогает им в укреплении своей позиции, так сказать, противостоять каким-либо там конфеткам, которые могут быть представлены и поданы другим актам.
Мне неоднократно попадались мнения людей, которые высказывают осторожную позицию, даже, может быть, скептическую по поводу будущего сотрудничества, активного сотрудничества с африканскими странами, и все там сводилось к тому, что опять мы будем помогать страждущим, бедным, забитым, вкладывать туда деньги, ну, может быть, какие-то отдельные корпорации будут на этом зарабатывать, но, по сути, мы не очень понимаем ту выгоду, которую это сотрудничество может принести, а то мы опять в дружбу народов будем играть.
Знаете, в чем-то да, в чем-то нет. Дело в том, что, опять же, здесь нужно очень хорошо понимать современные механизмы экономического взаимодействия. Африка – совершенно иной континент. Это другое правовое регулирование, опиравшееся всю свою историю на международные нормы английского, французского права. Да, соответственно, нам, сколько бы мы их ни понимали, они иные, они другие. В том числе для нашего бизнеса. Африка – это развивающиеся экономики с постоянно растущими ВВП, но при этом экономики, зарожденные из определенной, скажем так, из полной нищеты, да, выросшие до того ВВП, которое характерно именно для юга, а не для там развитых экономик. Дальше. Это совершенно иной формат формирования гражданского общества как такового, потому что действительно еще все равно достаточно большое неравенство. Есть элиты африканские, есть, понятно, что там большая часть африканских людей, африканцев, в принципе, живет в трущобах и так далее. Это все сохраняется. Поэтому здесь очень важно, учитывая вот эти вот нюансы и особенности каждой африканской страны в отдельности и африканского континента в общем, выстраивать те модели экономического взаимодействия, которые будут давать весомый результат и взаимную выгоду как африканцам, так и российской стране. И это абсолютно рабочая история, потому что, во-первых, России есть что предложить во всех секторах экономики для Африки, потому что Африка, еще раз повторюсь, континент растущий, набирающий обороты, нуждающийся в электроэнергии, нуждающийся в развитии и механизации сельского хозяйства, в развитии здравоохранения и так далее и тому подобное, в образовательной сфере. А африканцы будут таким образом откликаться на понятные им экономические модели, которые абсолютно точно принесут пользу России уже со стороны африканского континента. И сейчас это очень активно используется, в том числе тем же Китаем, Индией. То есть у них же получается, значит, я думаю, что и у нас получится в абсолютно каком-то другом формате.
Есть ли с нашей стороны понимание, что надежность сотрудничества еще обеспечивается тем, что, грубо говоря, тот, кто сильнее, он выращивает элиту для этих стран? Пример Советского Союза. Страны, значит, симпатизирующие Советскому Союзу, африканские, отправляли своих студентов сюда, студенты учились в университете дружбы народов и других институтах, и, по сути, становились там чиновниками высокого ранга, и вот они, горизонтальные связи. Это же та практика, которую там исповедуют те же самые Штаты, выращивая для себя элиту Ближнего Востока, например.
Абсолютно правильно, Евгений. Это вообще очень важная тема, которой, вот, в частности, мы сейчас активно занимаемся. Дело в том, что Советский Союз, причем, когда обучал и приглашал африканских студентов, я даже не думаю, могу предположить, но не думаю, что основной целью было выращивание вот этих вот африканских элит. Просто так случилось, что действительно то количество студентов, которые обучались в очень хороших вузах и получали действительно серьезнейшее образование в Советском Союзе, уносили с собой вот эти прекрасные годы студенчества, возвращались в свои страны, доходили уже, достигали достаточно больших высот, занимаются, до сих пор многие еще занимают серьезные посты, соответственно, в правящих элитах, либо в правительственном уровне. Mm-hmm. И это является нашим до сих пор капиталом вот этого взаимодействия, сотрудничества, дружбы, лояльности к России. И нам сейчас, но это же поколение уходит, больше того, да. не только это поколение уходит, при этом еще воспитывался целый плеяда тех, кто обучался в Гарвардах, Сорбоннах и так далее. Соответственно, нам сейчас крайне важно вот именно на образовательном, на гуманитарном треке воспитывать и, так сказать, создавать политические и экономические новые элиты в африканских государствах.
У нас есть...
Вот для того, чтобы у нас был действительно ресурс сотрудничества с людьми, которые понимают Россию, принимают Россию и смотрят в одном векторе на общемировые и международные вопросы.
А у нас сформировано представление о том, чего мы хотим? И как самое главное это сделать?
С точки зрения вот этих...
Образования хотя бы, да, начала. Да, да, да.
Я думаю, что да. Я, может быть, там не буду сейчас раскрывать какие-то подробности, но в любом случае механизмы, которые могут быть сейчас использованы, они есть. Есть для этого ресурс, потому что у нас действительно все-таки сейчас увеличивается квота обучения африканских студентов. Да, они набирают сейчас обороты, конечно, еще не дошли даже до времен Советского Союза, но тем не менее. Но с африканцами, которые обучаются в России, с ними надо работать. Угу. Надо предметно взаимодействовать, потому что пока есть еще момент того, что они очень обособленно существуют здесь. Они приезжают учиться, многие из них действительно довольны, но они все равно как бы держатся особняком. То есть они не интегрируются настолько в среду, ну, так сказать, российской молодежи, скажем так. Да? Угу. Вот этот вопрос очень важен, потому что если они не интегрируются, то они уйдут на то, что, собственно, как они живут здесь, так они живут там.
У меня, бывшего студента университета дружбы народов, как раз вертится на языке мягкая сила и так далее. Я понимаю, что это такие уже шаблоны абсолютно, но, по сути, наверное, об этом речь.
Ну, в том числе. Я на самом деле не считаю, что там мягкая сила шаблоном, просто очень много разных значений она приобрела за последнее там время. Mm-hmm. И поэтому, когда говорят о мягкой силе, мне кажется, уже не всегда понимают, что под ней иметь в виду. Вот. Ну, но да. Так или иначе, это так. Это выстраивание образовательных процессов. Это выстраивание интеграционных моделей и процессов взаимодействия с африканцами здесь. Это дальнейшее их как бы сопровождение в их странах. Ну, по крайней мере, на тот период, пока они еще там набирают какой-то свой вес. Это возможность предоставления там какой-то работы им в России. То есть это целая система, это создание каких-то международных, может быть, каких-то клубов, каких-то организаций по вот интеграции африканской молодежи. Поэтому это крайне важно.
Чтобы они понимали. Просто здесь интересно, знаете, к нам неоднократно в эфир приходят специалисты в области дипломатии, в том числе там и в прошлом действующие дипломаты, которые говорят, мы сейчас столкнулись с такой ситуацией. У нас на протяжении там 20 с лишним лет все было ориентировано на интеграцию с Европейским Союзом. И вузы у нас тоже готовили специалистов, которые хотели, вот я пойду во Францию, там начну с секретаря младшего, дорасту до атташе, потом буду, может быть, там, послом и так далее, и все. А когда оттуда стали гнать, оказалось, что в Африку-то ехать, в общем, некому, надо срочно перестраиваться. То есть здесь вопрос, видимо, как это называется, он взаимный. С одной стороны, мы от африканцев ждем понимания, что вы хотите от нас, но и нам самим нужно сформировать, а что мы хотим от них, и как нам с ними работать.
Конечно, но больше того, нужны специалисты. А специалистов, например, по экономическим отношениям с Африкой у нас либо крайне мало, либо их просто нет. Угу. Потому что действительно, вы правы, не было задачи. готовить людей на такое, скажем, массовое взаимодействие с континентом. Потому что одно дело, когда готовишь специалистов работать там с Францией, Германией и так далее, другое дело, когда у тебя 54 плюс страна на территории одного континента, каждая из которых разная, говорящая там, ну, есть франкофонская Африка, как вы знаете, там да. есть англоговорящие страны, есть португалоговорящие страны. В связи с этим есть, соответственно, и культуры разные и так далее. Поэтому вот это очень большое поле для работы и воспитания наших опытных специалистов для работы на континенте.
Давайте после новостей продолжим. Через 3 минуты мы вам перезвоним. Наталья Цайзер с нами, председатель правления Союза Африканская деловая инициатива.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
У микрофона Евгения Волгина, программа «Умные парни». Мы продолжаем. Наталья Цайзер с нами. Она председатель правления Союза Африканская деловая инициатива, руководитель рабочей группы «Россия-Африка», эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай». Наталья Гербертовна, а вы можете определить сейчас группу стран, например, с которыми у нас проводится наиболее активное сотрудничество, понятное, там, перспективное, африканских я имею в виду, а с какими странами, ну, как бы сейчас есть сложности? Можно выделить?
Вы знаете, ну, у нас традиционным партнером уже несколько лет, и первый саммит, если помните, Россия-Африка принимали, да. Россия вместе с Египтом, поэтому Египет, Марокко, Алжир, вот эта группа стран достаточно тесного взаимодействия, где Египет, конечно, занимает ведущую роль, потому что в Египте, как вы знаете, строится наша атомная электростанция, строит Росатом, то есть есть стратегические проекты, есть очень много по политической линии контактов, вообще достаточно глобальные возможности дальше, не говоря уже о том, что, знаете, что Египет и Эфиопия стали членами БРИКС, да. Вот, поэтому по, вот, наверное, линии этих стран контакты продолжатся в очень активном формате. Сейчас, опять же, вот по итогам визита Сергея Ивановича Лаврова, Буркина-Фасо, Чад, Мали, ну, тот же ЦАР, с которым мы взаимодействуем по разным линиям. Эти страны, конечно, сейчас будут входить, наверное, в какую-то пятерку взаимодействия. Безусловно, ЮАР, потому что ЮАР член БРИКС, и с ЮАР мы тоже выстраиваем тесные отношения. Я бы не сказала, что у нас большие экономические пока показатели с точки зрения взаимодействия, но так или иначе. Мозамбик, я думаю, что мы начнем уже как бы общаться тесно и с Конго, и по возможности там с Ганой. Ну, то есть, вот, наверное, Сенегал, вот такие страны тоже уже, я думаю, будут на подходе какого-то более активного сотрудничества. Так или иначе, даже исходя из понимания того, каким образом мы будем выстраивать контакты, у нас идет абсолютно полная картина взаимодействия со всеми африканскими государствами. Просто с какими-то у нас более понятные отношения, либо есть какая-то уже история отношений, в том числе экономических, с кем-то мы еще нащупываем, что называется, те возможности. И самое главное еще, конечно, политическая стабильность и государственная стабильность. Вот с тем же Суданом, вы знаете, у нас идут контакты, но ситуация не всегда позволяет перейти в какую-то активную фазу, например, там, какого-то там, глобального экономического сотрудничества. То же самое с Нигерией. Нигерия для нас страна крайне интересная. Нигерия, Кения. Вот. Но в Нигерии очень большие проблемы все-таки с безопасностью, поэтому, например, наш бизнес там чувствует себя по-разному. Но так или иначе. Ангола, конечно.
Интересен такой момент возможности России по экспорту безопасности в Африку, например. С учетом того, что там есть страны с перманентными гражданскими войнами, это один аспект. Просто страны, в которых там развит бандитизм и так далее. Мы понимаем, какие успехи были благодаря там, работе ЧВК, например, наших в ЦАРе, какие успехи были в Мали, после чего это переросло даже в глобальное там, противостояние с французами. И насколько здесь наши возможности велики, чтобы экспортировать им именно безопасность?
Я думаю, что однозначно, ну, конечно, нужно сейчас отдавать отчет, что Россия участвует в собственной специальной военной операции, да. Поэтому, конечно, ресурсы, большие ресурсы военно-технического сотрудничества, прежде всего, идут внутри страны, но и вообще развитие всего военно-промышленного комплекса. Но именно с точки зрения вот терминологии экспорта безопасности, это очень мощная мощный трек, который Россия может в Африку действительно экспортировать. То есть это и обучение африканских военных, это и открытие каких-то военных академий. Именно ради того, чтобы сотрудничать с Африкой в сфере, во-первых, противодействия терроризму. Это же не только для того, чтобы каким-то образом поддерживать... Ну, внутри африканских государств, внутри африканских стран, там, помогать им в борьбе с мятежами или еще с чем-то. Это еще прежде всего для совместного обеспечения международной безопасности. И вот обеспечение международной безопасности, потому что ящик, Африка – это ящик Пандоры. С точки зрения того, что террористические группировки очень активно смотрели на Африку с точки зрения своей базы. И африканцы это очень хорошо понимают. Поэтому здесь взаимодействие с Россией идет на всех уровнях, и оно должно идти. Потому что Россия может действительно применить и поделиться своим опытом, обмен данными и так далее. То есть я считаю, что эта сфера крайне важна. И очень часто, к сожалению, действительно на военном уровне решить какие-то вопросы, а не, к сожалению, на там, исключительно политическом. Так устроен континент. Так, как, к сожалению, такова реальность. Там есть экстремистские группировки, террористические группировки. Плюс на это накладывается еще дестабилизация обстановки нашими внешними акторами, которые пытаются таким образом помешать России взаимодействовать с африканскими странами. То есть все это скатывается в один клубок, который, по сути, в общем, конечно, влияет на безопасность африканских государств. А для того, чтобы экономически развиваться стабильно, нужна безопасность.
У нас в эфире как-то был посол Южноафриканской Республики, и мы с ним про перспективы сотрудничества говорили, он сказал, высказал интересную мысль. Он говорит, да, проводятся форумы, да, интересно сотрудничество, БРИКС, большие перспективы, но, он говорит, мы должны быть уверены в том, что Россия к Африке повернулась надолго, чтобы это не было сиюминутной какой-то, ну, политически вынужденной мерой, пока вы с европейцами в раздрае находитесь, потому что мы думаем, а вдруг у вас что-то такое сейчас произойдет, и вы как-то опять примирение найдете, и все, и снова будете с Европой, а мы как бы вот опять, ну, условно никому не нужны.
Ну, я думаю, что да, у них есть какие-то опасения, потому что они же помнят ситуацию, когда Россия активно начала принимать участие в деколонизационных процессах, да. Вот, соответственно, в освободительном движении африканских государств в борьбе за независимость от колониализма. А у нас действительно очень мощно тоже начало развиваться военно-техническое сотрудничество, мы начали помогать, у нас какое количество построено всяких нефтеперерабатывающих заводов, объектов инфраструктуры, промышленности, которая локализовывалась Советским Союзом в Африке, чего вот Африка очень ждет сейчас. А потом это все достаточно резко сошло на нет, это было связано с нашими, соответственно, опять же, внутриполитическими вопросами внутри страны и, конечно, с нашим все-таки разворотом на Запад, да? То есть мы выстраивали отношения с Западом, мы после уже холодной войны выстраивали отношения с Соединенными Штатами. Ну, действительно, Африка ушла на какой-то задний план, хотя всегда оставалась вот именно в формате друга, да, то есть у нас ни с одной африканской страной нет никаких противоречий. И опять же, как я говорю, по линии там, того же Министерства иностранных дел всегда контакты поддерживались именно в этом русле. Но африканцы прекрасно понимают, что действительно вот тогда они, может быть, ждали вот этого активного продолжения, что как раз Россия станет тем глобальным потенциальным постоянным, вообще вековым партнером для Африки. Этого не случилось. Сейчас они, соответственно, думают, что, может быть, действительно вся геополитическая ситуация так развернулась, что Африка теперь интересна. Но мне кажется, это просто такие опасения, которые сейчас уже, наверное, беспочвенны, потому что даже альянс БРИКС, даже то, что несколько африканских государств, две африканские страны вошли в БРИКС, и Россия это всячески приветствует и так далее, это все символизирует лишь то, что вот это основа нового миропорядка, вот этой многополярного мира, который в том числе пропагандирует Россия и альянс как таковой, вот африканские государства, они так или иначе будут вот частью вот этого миропорядка. То есть как раз Россия рассматривает Африку как долгого, да, долгосрочного стратегического партнера. Ну, Африку, когда мы говорим обо всех странах, о континенте в целом. Поэтому я думаю, что здесь уже, знаете, это назад хода нет. Поэтому...
А как раз у БРИКСа инструментальные возможности влиять на международную обстановку сейчас какие? Ведь это объединение с потенциалом экономического сотрудничества тесного, но без как бы военно-политической надстройки, это всячески подчеркивается. Но при этом это что, клуб по интересам сейчас?
Слушайте, ну это такой большой клуб по интересам, с больше половины населения мира, это да, и ВВП совокупным, превышающим там все вместе, среди членов крупнейшей экономики мира. Поэтому нет. Я думаю, что из клуба по интересам, ну, во-первых, я думаю, он никогда не создавался как клуб по интересам, он создавался как альянс Юга, вот, а сейчас он расширяется, собственно, как раз в этом ключе. Но, конечно, он стал уже теперь альянсом, влияющим на международную повестку в целом. Потому что вся геополитическая реальность вынудила, по сути, всех членов альянса вырабатывать свои нормы и принципы взаимодействия, которые близки всем членам альянса. То есть недаром же сейчас очень много говорится о том, каким образом будет там новый миропорядок и какой роль альянс будет в нем занимать. Действительно, он набирает мощь обороты и экономические, и создание банка БРИКС было определенное количество лет назад и так далее. То есть БРИКС сейчас становится, ну, вот там можно говорить, не говорить, сложно пока сказать, альтернативой, да, там, я не знаю, североатлантическому или какому-то, но это абсолютно точно крайне дееспособное, абсолютно перспективное международное объединение, и я думаю, что там есть сейчас эта настройка, нет, но то, что это взаимодействие, опять же, в сфере безопасности, в сфере международного права, в сфере экономического взаимодействия, в развитии экономик и каждой страны, и альянса вместе взятого, развитие человеческого капитала внутри альянса и в БРИКС плюс. Вы знаете, что есть формат БРИКС плюс.
Да, конечно.
Вот, соответственно, если брать особенно формат БРИКС плюс, то, конечно, потенциал у вот этого кружка очень большой.
А интересно, кстати, за счет чего это получилось? За счет того, что, правда, за последние там 30 лет подросли страны, которые видят свою роль в мире несколько иначе, чем им эта роль отводилась, или же страны просто поняли, что когда Запад злоупотребляет доминирующим положением собственным в экономике, в финансах, в политике, становится тесно, душно, непонятно, и как бы уровень тревоги повышается. А нужны же для торговли нужны понятные правила. Для взаимодействия тоже нужны понятные политические, там, правовые рамки. А эти рамки размываются. И вот мир, основанный на правилах западного взгляда, скажем так, это уже не то, что нужно.
Я думаю, то и другое. Да? Я думаю, то и другое. Сошлись как раз два фактора. И то, что подросли экономики, и осознательность стран в отношении международного порядка. И то, что действительно западноцентричная вот эта вот модель мира и, да, она показала, ну, как бы недееспособность для тех государств, которые не приемлят определенные принципы, пропагандируемые, соответственно, Западом, там, Соединенными Штатами. Соответственно, отсюда выросла эта необходимость. Больше того, для развития любых отношений, политических или экономических, нужен понятный и здоровый партнер. Вот, соответственно, как я вижу, как эксперты, как, соответственно, мы это наблюдаем, в альянсе БРИКС есть абсолютная, как бы, приверженность вот тем взглядам, тем факторам, тем, как бы, в том числе и юридическим нормам, когда он образовывался, да, и никто сейчас от этого не отходит. То есть в альянсе БРИКС партнерам понятно понимание международного устройства и взглядов на суверенитет своих государств, на развитие своих экономик, на формирование международного взаимодействия, безопасности, экономического развития как внутри альянса, так и вне его. И это, конечно, объединяет и дает ресурс всем участникам двигаться, развиваться, что самое главное, и уже достигать тех целей международного значения, которые они для себя поставили вот в этом многополярном мире, который БРИКС пропагандирует.
То есть никто никому не навязывает свое видение мира?
Нет, я думаю, что... Ну, по крайней мере, я надеюсь, что удастся это сохранить. Конечно, у любой страны есть какое-то понимание, там, может быть, развитие экономических процессов. Есть, возможно, я бы даже сказала, не разногласия, а разные предложения в отношении финансового сектора там, и так далее. То есть это же все требует согласования. И, как мы понимаем, когда в клубе больше одного или двух, уже непросто. Да? Соответственно, здесь наверняка тоже присутствует формат договоренности. Но эта договоренность основана на принципах взаимного уважения. государств друг к другу и их право выбора в отношении стратегии как собственного государства, так и стратегии, в которой они участвуют в рамках альянса.
Наталья Гербертовна, а как вы думаете, западные страны воспринимают БРИКС как фронду?
Я думаю, что они начинают воспринимать. И я думаю, что это вызывает у них очень серьезные опасения, потому что если заявляется даже о том, что БРИКС не является альтернативой, и вообще БРИКС, как говорится, не конкурент, то это, ну, знаете...
Считайте наоборот абсолютно.
Да. Это лукавство. Вот в данном сейчас контексте, учитывая, как ведет себя Китай, учитывая, как развивается Индия, учитывая, как, соответственно, Бразилия, ЮАР, плюс сейчас присоединившиеся страны и укрепление альянса, вот я думаю, что предстоящий саммит БРИКС в России покажет, насколько весомый сейчас фундамент этого объединения. Соответственно, это не могут не замечать другие акторы. И любая попытка сказать, что это, как говорится, там какое-то непонятное объединение, и на него не стоит обращать внимания, это абсолютно просто вот попытка успокоить их самих.
Успокоить. Кстати, интересно, что об этом западные медиа периодически я отслеживаю и вижу, когда появляются публикации, а вот БРИКС есть, новые присоединяются туда, а валюту-то свою они до сих пор сделать не могут, потому что все равно всем понятен и удобен доллар. Но, видимо, еще слишком мало времени прошло.
Слушайте, ну и времени мало. Это действительно непростой процесс.
Конечно.
Вот здесь не будем, конечно, говорить, что мы тут все сможем, наверное,
да,
сможем.
Да.
Вот это как раз тот самый вопрос, который требует очень серьезного подхода, чем, собственно, страны альянса занимаются. Пока, наверное, какое-то время, я думаю, что доллар все равно будет превалировать. Не просто выработать ту самую валюту, опять же, на чем это будет основано? На юане? Непонятно.
Да.
Соответственно, там валюта какая-то африканских государств, как они сейчас пытаются тоже какую-то свою валюту выработать, тоже непонятно. Это же все очень большая перестройка экономики. И перестраивает. Я не финансист, возможно, сейчас там люди финансовые, грамотные, они меня поправят или еще что-то. Я прекрасно понимаю, что перестроить на другие рельсы всю экономику, а тем более каждого государства в отдельности и всех в целом, это очень непросто. Это требует времени. И опять же, надо понять эффективность этой перестройки, как это будет работать. Ну, то есть, это действительно... Опять же, БРИКС же не может существовать в отрыве от всего остального
мира.
БРИКС же не ставит своей целью полную изоляцию всех членов альянса. Соответственно, это проработка тех решений, которые должны работать в экономической модели с другими странами. Вот это все требует действительно и времени, и подходов, и очень, конечно, серьезных каких-то решений. Ну, надеюсь, что, возможно, они действительно будут выработаны, потому что понятно, что финансовая система Соединенных Штатов, она пока
мощная самая.
На данном этапе уже самая мощная, ну, и как бы пока ей не то, что даже противопоставить, а просто надо выработать другие какие-то механизмы, модели в таком случае, хотя бы, чтобы иметь альтернативу, потому что в случае, например, там, с нами, с Россией, да, конечно, ситуация с долларом, ну, там, по сути, невыгодна, да, то есть там нужно понимать, каким образом мы можем двигаться. В любом случае, это время. Но, наверное, это очень назревшая история и назревшее решение. И я думаю, что будет предпринято максимальные, как бы, возможности для того, чтобы эту большую махину сдвинуть, реализовать. Посмотрим. Я думаю, саммит БРИКС покажет, какие будут приняты, может быть, какие-то договоренности.
Есть еще одна очень любопытная тема. Это присутствие Соединенных Штатов в Африке. Потому что у Штатов, у НАТО есть намерение организовать военную базу в Кении. Интересно, что Кения была государством, которое не приняло, насколько я помню, участие в форуме «Россия-Африка». Плюс, если смотреть на карту, то, соответственно, это интересно очень, как бы, географически расположенная страна. Какие страны расположены рядом? И лишний раз можно, наверное, подумать, что не случайно Кения выбирается Штатами.
Ну, давайте начнем с того, что вообще в целом американское присутствие в Африке военное было всегда. И на самом деле они даже в какое-то время присутствовали там исключительно вот такими военными наблюдателями.
Да.
А Кения, действительно, Кения очень развитая страна финансовая и инфраструктурная, и с точки зрения информационных технологий. Кения самая развитая страна Африки. Поэтому, конечно, это не может не быть связано с интересами Соединенных Штатов, причем ее действительно, опять же, географическое местоположение, она крайне интересно и выгодно. Недаром Штаты заявили, что они хотят, чтобы Кения оказалась таким дружественным государством вне НАТО. То есть такой да. НАТО плюс. Вот. Соответственно, то, что они хотят там расположить военную базу, они не только там ее хотят расположить, но это для них такой, в общем, как бы очевидный партнер. Я пока думаю, что от слов до дела время еще пойдет. Больше того, здесь же, понимаете, африканские государства, они все равно взаимосвязаны очень. Вот при всей своей разности они будут всегда действовать в рамках Афросоюза.
Угу.
А Кения – государство Афросоюза.
Так.
Если в какой-то момент будет понятно, что превалирующее большинство африканских государств не поддерживает давление и расположение африканских, американских баз на своих территориях, а вы знаете, что ряд стран сейчас очень жестко просят выйти со своих территорий, в том числе и Штаты, не только французы, то Кения не будет являться страной, которая противопоставит себя всему африканскому континенту. Абсолютно точно нет. Поэтому мне кажется, что это очень краткосрочная и очень короткая дорога для Соединенных Штатов.
Серьезно?
То есть, да, я бы сказала, что это и попытка, да, это попытка, опять же, пролоббировать и объединить вокруг Кении страны, опять же, в интересах Соединенных Штатов. То есть максимально расширить свое влияние, но теперь через Кению, думая, что таким образом они будут доносить позицию уже от лица африканцев. Там очень много, я думаю, подводных камней, и посмотрим, как все это будет развиваться. Но я просто абсолютно уверена, что вот, может быть, и 10 лет назад я бы сказала иначе. Но вот сейчас, учитывая те тенденции, которые на африканском континенте происходят, я очень сомневаюсь, что, по крайней мере, Кения возьмет на себя полную решимость противопоставить себя всем остальным своим соседям.
Ну, вот это, кстати, правда интересно. Получается, американские подходы в, как бы, во взаимодействии с третьими странами, эти самые третьи страны уже воспринимают скептически. Ну, не как само собой разумеющееся.
Подходы устарели. Они относятся, хотя надо отдать должное, что Соединенные Штаты с точки зрения вот своего присутствия и лоббизма своих интересов очень мощно в Африке работали. Вот они свою мягкую силу использовали по всем фронтам. Но подходы устарели. Они не думают, они уверены настолько, что все это кратковременно, вот все наши там взаимодействия, в том числе с другими странами, что они не отдают себе отчет серьезности намерений самих африканских государств, которые, в свою очередь, на том же Афросоюзе могут, ну, в какой-то отчасти ультимативной форме уже заявлять какие-то свои решения и недопустимость, например, нахождения, ну, гипотетически нахождения американской базы на территории страны, соседствующей с такими-то странами Африки, которые не поддерживают это решение. Вот там, я думаю, этот консенсус может быть очень быстро достигнут. Сейчас.
У нас минута осталась. Как вот можно ли понять, насколько для африканских стран в плане стратегии выстраивания отношений с Россией важно, значит, кто выйдет победителем из российско-украинского конфликта и вообще что происходит между Россией и Украиной?
Я думаю, что им важно, чтобы та Россия, которую они знали очень много лет назад, Россия, которая помогала им стать свободными, Россия, которая всегда относилась к ним как к другу, оставалась им другом, партнером и будущим, и существующим нынешним союзником. Я думаю, что они абсолютно верят в Россию и в, ну, нашу, как бы, скажем так, победу в том конфликте, где Россия абсолютно считает себя правой и имеет на это действительно право такое быть.
Наталья Гербертовна, спасибо вам большое. Ждем вас снова. Наталья Цайзер.
Спасибо.
Наталья Цайзер была с нами, председатель правления Союза Африканская деловая инициатива, руководитель рабочей группы «Россия-Африка», эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай». Ждем вас снова в нашем эфире.